Кинопоиск представляет.
Привет, это старший редактор сайта «Кинопоиск» Татьяна Шорохова. Со мной кинокритик Егор Москвитин, и это наш первый выпуск подкаста «Шорох Москвы».
Привет, Таня.
Привет, Егор. Мы с тобой недавно стали одними из немногих журналистов, которые поговорили с Джорджем Мартином.
И остались живыми.
И не только остались живыми, но еще и какие-то дары ему принесли, потому что я вот помню, ты ему дарил фигурку, а я ему подарила аж магнитик со Львом Толстым и с надписью «Из Петербурга с апатией и безразличием».
Классно. Он понял, да, что там написано?
Безусловно, там было по-английски это написано. Поэтому он, в общем-то... Ну, мне пришлось объяснить ему, что Санкт-Петербург — это город немножечко снобов, немножечко апатичных и немножечко безразличных людей, и он, в общем-то, остался этим доволен.
Мне, кстати, кажется, нам нужно как-то обыграть в этом подкасте, что ты сейчас в Петербурге, а я у вас в гостях в Москве.
Ну, я не знаю, есть ли смысл держать этот вопрос в тайне, что я живу в Санкт-Петербурге, а ты живешь в Москве, и благодаря чудесам технологии мы разговариваем. Я даже не знаю, надо
Потому
ли.
Что обычно всегда, когда люди делают подкасты, они сидят друг напротив друга, видят лица и так далее. И, в общем, мы заранее предупреждаем, почему здесь нет химии, мне кажется. А расскажи, как тебе Мартин? Вот я сразу скажу, пока ты готовишься к ответу на этот сложный вопрос, что я очень удивился и очень обрадовался, что он такой настоящий, взрослый, добрый ребенок, который всему по-прежнему удивляется. Ему так искренне было интересно, что там за флаги висят у нас в Петербурге, в офисе «Эр-Тартас». Ему было искренне интересно, откуда этот солдатик и что он означает. То есть абсолютно невысокомерный писатель, как это часто бывает с повелителями судеб. А у тебя какое ощущение?
Ну, ты знаешь, во-первых, он совершенно адекватный человек, учитывая его звездный статус, он действительно звезда, потому что, когда Джордж Мартин выходит на улицу, его узнают практически все. У него настолько вообще известный имидж, что, по-моему, его знают, даже не зная, кто он такой. Люди на него смотрят и говорят, я знаю этого человека, я не знаю почему. И вот меня поразило, насколько он down to earth, что называется, насколько он вот приземленный, насколько он умеет разговаривать. Но самое меня всегда поражает то, что человек абсолютно... Меньше всего он хочет говорить про «Игру престолов». Это самая тема, которая ему меньше всего интересна. То есть всякий раз, когда вот на пресс-конференции задавался вопрос про «Игру престолов», у него заметно сразу понижалось настроение, он включал автомат и что-то там себе бубнил под нос. Но как только его спросили про американский футбол, вот тут он включился, тут у него сразу эмоции пошли, тут он загорелся, что-то. Просто за все время, пока Джордж Мартин является таким персонажем, за все это время он уже устал отвечать на вопросы по «Игре престолов». Поэтому я, честно говоря, все свои вопросы, которые у меня были, практически выбросила.
Ух ты, то есть ты не говорила с ним об «Игре престолов» вообще, да?
Ну, у меня, скажем так, я ему мемасики показывала, которые очень сильно обрадовали, потому что он их не видел. И я спрашивала его про «Монти Пайтон», да, было бы, может быть, логично заменить в сериале лошадей на кокосы.
И что он ответил?
Ну, это есть в интервью у нас на Кинопоиске. Он ответил, что да, наверное, кокосы были бы дешевле. Рассказал замечательную историю про то, как конь пытался прыгнуть через огонь, не мог. Огонь погасили, конь все равно не прыгнул. И в результате коня так и не удалось. Он упирался. Ну, кокосовые орехи, вот эти вот скорлупа, она бы, конечно, сделала все что угодно.
Это, видимо, тот самый конь, которого разрубил сир Грегор Клеган, да?
Понятия не имею, честно говоря.
Слушай, а мне кажется, вот ты говоришь, что он такой совершенно down to earth, мне кажется, это все произошло, потому что он довольно поздно обрел такую уверенную, стабильную славу, да? Потому что как раз, когда мы с ним говорили в интервью, там у него, как мне показалось, проскальзывало его некоторое такое философское уже разочарование в том, что, ну, в общем-то, он стал известным, но он стал известным довольно-таки в позднем возрасте, после 50. Потому что, когда с ним говоришь, он все время говорит, ох, я был бы дарницем, там столько красивых девушек, или ох, люблю научную фантастику. Ведь в научной фантастике мы можем влюбляться в сотни женщин и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, он как-то просто вовремя очень правильно
стал
известным.
Но ты не забывай, что он с самого начала писал научную фантастику, да. И как бы это и была его главная тема, и на этом он стал известен. И это было еще в 70-х годах. И он, в общем-то, в принципе, в своей среде он был достаточно известным писателем. Он стал суперпопулярным в последнее время, это факт. Но как писатель он был известен уже тогда. То есть, да, есть такая история про то, что его первое издание песня «Льда и пламени» просто буквально насильно вручали на комиконах, то есть заставляли людей брать, потому что они плохо расходились. Но это потому, что он не был известен как фэнтези-писатель, он был известен именно как писатель фантастики. И в этом плане меня, конечно, поразило, насколько он четко, то есть вот он прописывал своих вампиров в «Грезах Февра», он думал, насколько, чтобы они были адекватными, чтобы они были похожими на вампиров. То есть мы с ним говорили о геометрической прогрессии, об этом дурацком неотражении в зеркалах и так далее. И он с большим удовольствием объясняет именно логику повествования. И это как раз то, та претензия, которую сейчас предъявляют к седьмому сезону, потому что в седьмом сезоне, в общем-то, повествование стало, в общем, скажем так, мягко говоря, нелогичным. Но у меня есть для этого объяснение. У меня есть объяснение. Дело в том, что когда все это закончится, у нас будет на руках 8 сезонов, да, то есть у нас будет 8 частей здоровой саги. И они будут смотреться как один большой здоровый фильм. Можешь себе представить, у тебя в каждом фильме есть завязка, есть центральное какое-то повествование и кульминация. Так вот, мы сейчас наблюдаем кульминацию, которая будет идти во время 7-8 сезона. А во время кульминации возможны допущения.
А, кстати, что тебе больше всего нравится у него за пределами «Игры престолов»? Ты вот назвала «Грёзы Февра», и это просто самое, наверное, мое любимое у Мартина. Хотя не так много читал, но «Грёзы» просто фантастические.
Ты знаешь, у него есть один рассказ, который повергает меня, наверное, честно говоря, в один из самых больших ужасов. И, в общем, довольно давно его прочитал сначала на английском, недавно его выпустили на русском. Называется он «The Monkey Treatment». У нас его назвали «Лечение мартышками». Это там, где мужчина, очень большой, полный мужчина, очень хочет похудеть, и в один прекрасный день встречает своего бывшего знакомого по диетической группе, и у него оказывается уже совершенно осунувшаяся фигура, он жутко худой, вообще кожа и кости. Он спрашивает, что ж такое? А он говорит, лечение мартышками, дает ему адрес. И этот мужик бежит, бежит, такой прибегает, ему сажают на загривок мартышку, и она начинает есть все, что он пытается сажать. И он худеет, а мартышка полнеет. Но мартышку при этом не видит никто. Мартышка превращается в бабуина, в гориллу, то есть она все больше, больше, больше. Ну, примерно. И это настолько страшный рассказ, честно говоря. То есть для меня Мартин, он больше фантаст, он больше человек, который придумывает миры. Мне дико жаль, что он застрял в этом Вестеросе, в котором его держат уже практически заложником. Так вот, «Monkey Treatment» — это практически рассказ про бедного Джорджа Р.Р. Мартина, у которого сидит на плече «Игра престолов»
две мартышки,
и пожирает его.
Знаешь, что это напоминает? У Нила Геймана, помнишь, такая есть классная история, где можно убить сколько угодно людей, и это будет стоить дешевле. И в конце ты можешь убить весь мир, и это тебе не стоит ничего. Вот мне сразу напомнила эта история.
Знаешь,
обратно.
Но
такая.
Это еще может кому-то напомнить «Тетрадь смерти», которая тут на днях на Netflix выходит. Что касается Геймана я узнала только после того, как я узнала Пратчетта. Терри Пратчетт вообще один из моих любимых писателей, и так получилось, что он был в Санкт-Петербурге в свое время, он приезжал сюда, и я попала на встречу с ним. И вот я с дуру взяла его и спросила про книжку с Нилом Гейманом, про «Good Omens». Вот, говорю, писали вы ее вместе с Гейманом, и тут Пратчетт как взорвется, говорит, да ничего я с Гейманом не писал, Гейман вообще ничего не писал, он вообще просто название придумал и первую строчку, и все. Это я только потом поняла, что он шутит, но он был на полном серьезе абсолютно. Когда я к нему подошла с «Поставьте мне автограф», он так на меня хитренько посмотрел, говорит, потом мне может на eBay продашь за большие бабки, да? Вот, блин, с Пратчеттом, к сожалению, поговорить нормально так и не получилось.
Напоминает историю про Андрея Рублева, когда потом спрашивали у Тарковского, много ли там написал Кончаловский, и вроде как есть такая шутка, что он говорит, что от него в этом фильме только имя. И, кстати, если говорить о Геймане, слушай, как тебе «Американские боги»? Потому что я сейчас обнаружил, что у них было 16 попыток номинироваться на Эмми, и они все их абсолютно провалили. А уже Эмми через месяц.
Мне кажется, что «Американские боги» — это такой сериал, который не понравится американским телеакадемикам. Mm-hmm. Он такой достаточно продвинутый и, в общем-то, слишком... скажем так, это вторая «Игра престолов» для них. То есть это тоже какой-то фэнтези. Давай вот поставим себя на место среднестатистического человека, который смотрит среднестатистическое телевидение, не разбирается в этом. Он говорит, ага, там опять какая-то мистика, опять какие-то люди, опять какие-то непонятные там спецэффекты, плюс еще что-то. Так, нет, я это смотреть не хочу, я уже смотрю «Игру престолов». И, возможно, за нее и будут голосовать. Я, честно говоря, с первых двух серий не смогла включиться, включилась только с третьей. То есть мне было довольно сложно сначала въехать, хотя я книгу читала и люблю, но я-то ожидала, что они всю книгу в первый сезон покажут. Они ее не показали в первый сезон.
Они планируют 8 сезонов.
Они планируют несколько сезонов, да, и к этому я была не готова, честно говоря, после первой серии, поэтому если бы я знала это, наверное, я, может быть, иначе бы его восприняла, но вот... Конечно, очень хорошее кастинговое решение, безусловно, прям замечательное совершенно, потому что исполнитель главной роли, я помню, по сериалу «Сотня», его там, к сожалению, больше нет с нами.
Спойлер-алерт.
Зато он есть теперь здесь. Да. Но вообще, мне кажется, на весь наш подкаст надо вешать такую большую табличку. Спойлер-алерт!
Оставь надежду, да, всяк сюда, включающий. Последний сезон «Игры престолов», ты ему просто многое прощаешь, потому что это кульминация.
Да, поэтому я когда читаю, вот, например, сайт Fox, который я очень люблю, выдал, чтобы тебе не соврать, 27 вопросов, 27 претензий к этой серии, к последней, среди которых, безусловно, откуда они взяли цепи, почему они без шапок и зачем они вообще пошли за этим ходоком. То есть вопросов, конечно, много. Но у меня какая вот позиция? Давайте подождем, пока все это закончится, и потом уже будем судить. Потому что все-таки сейчас это не совсем законченное произведение, но оно уже вот близко. И в завершении тогда уже будем смотреть, что вышло, что не вышло. Безусловно, он отличается. Конечно, это нормально.
Кстати, завершение. Давай проверим твою интуицию, но сейчас не будем давать ответы. Как ты думаешь, в последней серии 7-го сезона будет ли смерть кого-то из ключевых героев? И будет ли секс между кем-то из ключевых героев?
Давай скажем так.
И будет ли секс во время смерти, и смерть во время секса?
Секс во время смерти. Давай скажем так. В последние... У тебя осталось всего 7 серий до конца сезона, да? Правильно?
Нет, до конца сериала. До конца сериала, да.
До конца сериала оказалось... Да, и, в принципе, на месте телевизионщиков, я уже сразу начинаю думать уже как шоураннер, да, на месте шоураннеров убивать сейчас кого-то из центральных персонажей – это убийство следующего сезона. То есть, как шоураннер, я скажу, нет, не убьют никого из важных персонажей. Как Джордж Мартин, я скажу, ну, конечно, я бы убила парочку. Но вопрос, о ком мы тогда будем смотреть 8-й сезон? То есть, давай тут так рассуждать, то есть… Ком тогда он будет? Мы будем смотреть опять за Джоном, будем смотреть за том, как Брэн превращается в Найт Кинга. Это очень популярная сейчас
теория. Я в это
теория.
Вообще не верю. Какая-то, но она настолько логична, но верю. Как-то совершенно не хочется в нее верить.
Я тоже в нее совершенно не верю, но это забавная теория. Мне очень смешно смотреть, как она на Reddit развивается.
Да-да-да.
И, в принципе... Вот если так пораскинуть мозгами, тогда нам просто не за кем будет следить. Мы уже настолько привязались к этим персонажам, мы, что называется, вкладывались в них все эти годы, и убивать их было бы, ну, глупо. То есть, если они убьют... Я боюсь, что единственный расходный материал здесь, как ни странно, Денерис. Вот это единственный персонаж, который может погибнуть. Действительно. Но остальные...
Скажи, ты веришь... в счастливый абсолютно финал всей этой истории, что, допустим, Дейнерис и Джон поженились, близкие родственники,
ну, да,
родили идеального
наследника.
Нарожали
кучу дракончиков.
Да,
да.
Тириан добился парламентаризма в Эстеросе, драконы живы, король ночи растаял.
И все стали жить долго и счастливо.
А ты в это
веришь? Слушай, ну, давай так думать. Вот если, например, он писал свою историю по мотивам войны Алой и Белой Розы, да, то есть чем закончилась война Алой и Белой Розы? К чему она нас привела? К современной Англии? Ну, может быть, стоит ждать какой-нибудь Brexit в финале. Не знаю.
Brexit.
Да, Brexit. То есть выход, я не знаю, выход чего-нибудь из Вестероса, выход Старков из Вестероса, Винтерфелла из Вестероса.
Грейджой, это же Шотландия.
Да, может быть. Но я, например, честно говоря, вот какой сюжетный поворот мне интересен лично. Представь себе, вот если мы знаем, что у Джорджа Мартина все, ну, скажем так, двоично, да, то есть нету хороших, нету только плохих. Представь себе, если ходоки окажутся хорошими парнями.
Вот мне кажется, что-то такое должно быть, потому что просто без мотивации такую армию вводить.
Да, вопрос, чего они ходят? То есть окажется, что они доброе дело сделали. Вот дракона убили. Спойлер-алерт! Понимаешь? И вообще, то есть они хорошие парни, они стоят на нашей стороне. Просто они молчат. Мы не знаем, что они в голове. Понимаешь, как только Найт Кинг заговорит, и я боюсь, что как раз следующая серия, она закончится тем, что он откроет рот и что-нибудь скажет.
А как вот думаешь, кто будет первым героем, с которым поговорит Найт Кинг в этом сериале? Я думаю, Серсей, у него должны быть какие-то переговоры.
Серсей?
Да.
Ну, мне кажется, он должен поговорить с каким-нибудь драконом и извиниться за то, что он наделал. Вот, да, но...
Я не думал, что ты такой ранимый, да? Что-нибудь такое.
Да, прости, что убил твоего брата, да. Может быть, он поговорит с Дейенерис и убьет ее, мы не знаем. Может быть, он поговорит с Джоном, пожмет ему руку, скажет, верной дорогой идите, товарищ. Мы не знаем. Но мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы он сказал себе что-нибудь под нос, глядя на все это, сказал бы, ах ты, и все.
Мухи
и смачно бы выругался.
Что-нибудь такое.
Да. Жарко у вас.
Да, пустите погреться.
Как ты знаешь, на этой неделе снова выходит фильм «Терминатор 2». Вот.
Яндекс.Караоке, да.
Помнишь ли ты свои впечатления о фильме, когда ты его впервые увидел?
Слушай, я совершенно точно не смотрел его в кино, и сложно сказать, где именно я его увидел, потому что мы смотрели его в детстве на кассетах раз, наверное, 15. Это был такой обязательный ритуал, нужно с каждым, кого ты уважаешь, взять, запереться и посмотреть «Терминатора 1 и 2». И, наверное, я, кстати, посмотрел сначала вторую серию, а потом уже первую. А у тебя с чего началось?
А что надо было сделать, минуточку, с человеком, которому не понравился «Терминатор 2»?
Ну, просто тогда...
Что с ним надо было сделать?
Тогда еще не было никаких социальных сетей, поэтому его было... приходилось удалять физически из друзей просто.
Ну, видишь, чем ты хуже с Джорджем Марсоном, действительно. Ну, ты знаешь, я смотрела тоже на кассетах. Вообще, это было очень давно, практически когда он вышел. Совершенно чудовищная пиратская запись с жуткими помехами. И ты, компания, представляешь. Робот-убийца. Но просто мы смотрели этот фильм как что-то совершенно потрясающее. Это было вообще новое слово в свое время. И был ли ты в Берлине в этом году?
А, нет, не был, но там была премьера.
Не был.
Придавец.
Совершенно верно. Там была премьера, и Джеймс Кэмерон был с нами онлайн из Новой Зеландии, где он сейчас пытается снимать «Аватары». И Джеймс Кэмерон нам рассказал, что он, в общем, очень много вложил туда своих сил, своих денег в реставрацию проекта.
Своих жен.
Но он так и не исправил главный глюк этого фильма.
Главный глюк?
Помнишь главный глюк «Терминатора», главный его факап?
Слушай, наверное, нет, но... Давай, говори.
Когда Сара бежит босиком по больнице... За кадром идет стук каблуков. Это очень известный факап, и он его даже не тронул. Но, тем не менее, копия смотрится потрясающе, она просто великолепная. И единственный у меня вопрос к 3D, который я потерял через 5 минут буквально. То есть конверсионно, когда идет конвертация 3D, я практически перестаю видеть его почти сразу. Как у тебя с восприятием 3D?
Слушай, мне 3D вообще кажется уходящей натурой, потому что, ну, как понятно, зачем это было, да, придумано там 7-8 лет назад, и почему это работало. Было здорово смотреть там, не знаю, рождественскую песнь, где в тебя прямо летят все. Но сейчас, мне кажется, 3D уже совершенно ненужная вещь, особенно когда есть IMAX, когда снимают таким образом, что... Вот, например, последний, да, фильм «Дюнкерк». Есть интервью Нолана, где он говорит, я не верю абсолютно в 3D, потому что кино объемно само по себе. Так зачем еще и какой-то искусственный второй барьер создавать? Я не знаю. А тебе как? Нравится 3D?
Я, скажем так, мне дико нравится 3D в фильме Мартина Скорсезе «Хью Кабре». Вот там оно очень хорошо сделано. Как ни странно, очень хороший 3D у Вернера Херцога в его фильме про документальный
про
фильм
пещеру,
про пещеры.
Да? Да.
Там было потрясающе 3D, я тоже в Берлине смотрела. Как только режиссеры начинают использовать 3D в качестве гиммика, вот именно копии метать, да, оно перестает быть интересным. Когда они пользуются 3D, чтобы рассказать историю, как Скорсезе, например, тогда это интересно, это смотрится, это здорово, это снято на 3D, это снято специальными камерами, это тяжело, но это сделано, и это смотрится. А вот что касается
Терминатор?
Перевода фильма, ну, «Терминатор», нет, он хорошо смотрится, безусловно, он не устарел, что интересно.
История как-то обогащается благодаря 3D?
Вот это как раз большой вопрос. То есть, что дает этой «Терминатор» истории? Я, например, знаю, что 3D «Терминатору». Я знаю, что дало 3D «Титанику». оно дало 343 миллиона дополнительных сборов.
Причем из них там, по-моему, половина в Китае, да? Или очень много?
Где-то 145, да. 145 миллионов в Китае. И вот это я знаю. А вот что происходит с «Терминатором»? Вот представляешь, что он сейчас выходит заново. Угу. Соберет он или нет?
Да нет, не соберет.
Сколько, конечно, он соберет?
Ух, не знаю. То есть... точно не 343. Не знаю, там 120, может. И то, наверное,
да,
много, да?
Но... я дам «Терминатору» 80 миллионов, наверное.
80. Ну вот, да, ты 80, вот я 120, а то, может, того, да, 200 у него
я
уже
пессимист.
Есть.
Я пессимист. Да, может быть. Нет, я вообще пессимист. Я, честно говоря, думаю, что «Терминатор» именно второй, хотя он великолепный фильм, безусловно, один из лучших вообще современных фантастических фильмов, просто он не «Титаник», у него нет такой повсеместной славы. Там нету такой вот прям вот захватывающей истории, на которую бежал и старый Млад. Он, mm-hmm, грубо говоря, это фильм не для всех, это не фильм для широкой аудитории, хотя сейчас со мной, наверное, многие бы поспорили, но я скажу так, что если сравнивать «Титаник» и «Терминатор 2», то у «Титаника» преимущество, конечно.
Ну, конечно, да. Более универсальная история. Хотя, если разобраться, то это ведь тоже история о том, как к мальчику вернулся отец. Тоже довольно таким...
Да, но она не настолько грустная, да, как в «Титанике». Вот, кстати, что касается грустного, ты слышал, да, что у Кэмерона скоро вернутся в 2019 году права,
да,
на «Терминатора»?
Да, я думаю, что как раз-то какая-то такая репетиция. Напомнить о себе, что вот 35 лет в изгнании заканчивается, и скоро я сам начну управлять своим королевством.
Ну, подожди, он пока аватарами управится, как не может вообще. Он второй этот фильм никак не может выдать. Я уж молчу, что там будет с третьим, четвертым, пятым. А вот как ты думаешь, есть ли смысл перезапускать франшизу? Есть ли смысл «Терминатору» заново возвращаться на экраны?
Слушай, ну, конечно, есть, потому что, мне кажется, это история, которую можно рассказывать и рассказывать. И если это будет сделано самим Кэмероном, он все-таки какой-то вот есть... разительное отличие, да, между тем, как он делал и как делает вот этот Кэрол Кой без него. И, кстати, знаешь, об этом нужно еще подумать. Чтобы выиграть время, я тебя вот что хочу спросить. Ты видела уже «Терминатора» в 3D. Скажи, там остаются вот эти letterboxы, которые он любит? То есть черное наверху, черное внизу и такой прямоугольник вместо всего экрана. Вот это то, что меня в детстве просто очень поражало, потому что я сразу чувствую дистанцию.
Подожди, минуточку, ты просто хочешь сказать, что ты смотрел...
Я не смотрел 3D-версию.
Не аноморфированную версию на кассете, так что ли получается?
Наверное, не знаю, у меня сейчас нет Википедии под рукой, ну да.
Полосы сверху и снизу, это значит, что у тебя была копия на видеокассете, которая была, что называется, аноморфик вайтскрин. Mm-hmm. То есть она у тебя должна была раскрыться как бы на большом экране. Если бы у тебя был большой экран и такой, что называется, формат 16:9, то тогда бы он у тебя раскрылся, у тебя бы не было полос. Но да, мы сначала так очень много фильмов смотрели, они у нас были таким окошечком, да, на экране. Mm-hmm. А у меня, кстати, была обычная копия стандартная первого «Терминатора», такая 4 к 3, кондовая такая вся из себя. Кстати, даже не помню, откуда она была записана. Я помню, что у меня «Кролик Роджер», кстати, был с итальянским языком изначально, и я просто выучила на итальянском некоторые диалоги, и потом выяснилось, что на английском это оказался совсем другой фильм, потому что на испанском все было гораздо эмоциональнее. На испанском, на итальянском. Да, но «Терминатор». Так вот, возвращаясь к теме, да, он сейчас он смотрится очень здорово, он прекрасно отреставрирован, все классно. Будет шанс посмотреть его на большом экране. Не упустите, потому что это действительно здорово, это классно. И что самое главное, он не устарел. Там вот все спецэффекты, которые там смотрятся, они до сих пор хорошо смотрятся. Как Кэмерон это сделал, я не знаю. У меня есть один друг, который считает, что он опережает время, вообще он засланный казачок, он к нам оттуда прибыл. Ну, он, конечно, шутит, но я не знаю, но Кэмерон, как человек, который заставляет людей переходить на 3D, да, уже в свое время был главным адептом этого формата, и фактически он же его собственноручно похоронил. Вот сегодня, кстати, в «Гардиан» вышла любопытная статья, которая называется «Почему даже «Терминатор» не спасет 3D?»
И почему?
Потому что голливудские студии взяли этот формат на вооружение и поставили его на поток. И теперь они делают 3D везде, и 3D делают некачественно, и поэтому 3D является таким гиммиком, то есть как это сказать-то, как это по-русски будет? Как будет по-русски?
Гиммик? Учим русский язык, станешь Шороховой, понятно.
Да, у меня бывает такое, да. Ну, то есть, грубо говоря, это такая надстройка для того, чтобы просто с тебя вытащили дополнительные деньги, вот и все. а не для того, чтобы ты получил какой-то классный экспириенс.
То есть 3D должно быть привилегией авторов от блокбастеров, да? То есть оно должно быть всегда джастифицировано, или как? Вот все, я от тебя заразился.
Да, совершенно верно, да. Вот, да, я заражаю, да. Знаешь, я в свое время говорила с Брэдом Бёрдом, когда он приезжал на миссию «Неуполним 3», и, ой, в «Ру-4». Ты знаешь, он такую вещь сказал. Он говорит, я не верю в 3D, я не верю вообще вот это все, но я верю в большие экраны, сказал он. Вот я верю, что большие экраны, они нас спасут. Он говорит, ты знаешь, говорит, это то, что ты дома не можешь получить точно. Вот ты уже дома можешь смотреть 3D. Они уже, говорит, телеки сделали для 3D. Но вот огромный экран ты не получишь. И вот Брэд Бёрд тогда, несколько лет назад, он был совершенно прав. Я с ним совершенно согласна. Потому что будущее кино, оно именно в больших экранах, в большом формате.
Однозначно. Можем заглянуть в будущее. Вот ты сказала про широкие экраны, и как раз можем рассказать, что происходит. Через неделю выходит «Inhumans», первый сериал, который выходит на широких экранах, и это тоже очень интересная тема, на которой можно раскланяться на самом деле. Как считаешь?
Я могу только сказать, что у этого сериала очень плохой базз в интернете. У него очень его плохо ждут с большим натягом, потому что ролики были очень неудачные, и фан-база уже сравняла этот сериал с «Землей» заранее.
С землей, в смысле, с фильмом 30-го года, да? Хорошо.
Но я бы сказала, что скорее с землей сравняла буквально, потому что камни на камне не оставили на этом проекте. Ну, ты сам посуди. Представляешь, у тебя есть персонаж, героиня, допустим, да, Медуза, которые волосы шевелятся, живые постоянно, они двигаются, она
ими
управляет.
Слушай, ну они за это извинились. Я знаю, что ты хочешь сказать. Они на самом первом трейлере сделали ей совершенно сухие, безжизненные волосы, и фанаты за это их просто распяли. Но
да,
потом, но потом был показ, и там были нормальные волосы, я и завидовал, хотя у меня тоже нормальные
да,
волосы.
Да, но ты знаешь, я вот вижу там очень плохую графику пока что, и не вижу там ничего такого, чтобы заставило меня пойти на большой экран. То есть вот этот ролик, который положили в интернет недавно относительно, он достаточно стандартный, то есть это телевизионная картинка, в ней нет ничего примечательного, там какие-то серые холлы, какие-то дома непонятные, там нет никаких роскошных пейзажей, нет никаких умопомрачительных видеоэффектов. То есть я не могу сказать, что я прям хочу побежать и посмотреть это в IMAX.
А как ты думаешь, вообще в этом ухищрении IMAX есть какое-то будущее? То есть будет ли у нас так, что то время, когда они выходят блокбастеров, а это август, сентябрь, да, октябрь, будут вдруг премьеры телесериалов в кино?
Но я бы все-таки не сказала, что блокбастеры не выходят в августе, потому что, например, в прошлом августе у нас был Suicide Squad, который собрал очень хорошие деньги, «Отряд самоубийц». И в августе сейчас студии, в принципе, не боятся выпускать какие-то крупные вещи. Но я подозреваю, что они сейчас будут осваивать активно и сентябрь, и октябрь, и ноябрь. Честно говоря, мне так кажется. Но посмотрим, потому что летом у них, видишь, у них сейчас очень провальное лето было, но мы об этом в следующий раз поговорим, когда будем подводить итоги летнего проката.
Холодное лето 2017.
Холодное лето 2017, да. Но самое веселое как раз в том, что телевизионная картинка, она, в принципе, иногда получает какой-то плюс от большого экрана. Но, опять-таки, это все зависит от количества вложенных денег, что называется. Есть такая вещь, как production value. Так вот, если денег вложено прилично, как в «Игру престолов», она будет смотреться хорошо. Если это сериал ABC какой-нибудь, Marvel защита про компанию Shield, то, конечно, на большом экране смотреться будет ужасно.
Кстати, Таня, ты сейчас не видишь, а ребята прислонили к стеклу листочек А4, на нем написано «Production value» — производственная ценность. Так что они мне помогают.
Производственная ценность, да. Ну вот производственная ценность «Игры престолов», она одна из самых высоких, если ты помнишь. Еще один сериал был с очень высокой производственной ценностью. Это сериал База Лурмана «Клуб Оджик».
Да,
который...
да. Кстати, мне очень жалко, что как-то недооценили, мне кажется, его. Не так он нравится?
Да, он был очень неплохой, на самом деле. Первые 6 серий, он же разделен был, и что мне сильно не понравилось, кстати. Потому что мне очень нравилось, как это все началось. Мне очень нравилось, как это продолжилось. Потом закончилось, а потом уже все, я потеряла к нему интерес.
Ну ладно, давай ставим клиффхенгер, и клиффхенгер будет таким.
Да.
Веришь ли ты в Гоголя? Или это тоже что-то не то? Или там недостаточное production value?
Давай посмотрим, давай дадим ему шанс.
Мне это просто понравилось, если честно. получил да? удовольствие.
Ну, да. я буду смотреть его в воскресенье. У нас в воскресенье открывается кинотеатр рядом с домом, наконец-то. Mm. И он открывается фильмом «Гоголь».
Кстати, у Джорджа Мартина да, есть кинотеатр свой рядом с домом.
Да,
так что
да,
вы теперь близки друг другу.
Говорили. Да.
Все, Таня, большое да. спасибо тебе Все. За этот пилот.
Спасибо,
Надеемся,
Егор,
вам понравится
да.
кому-то, кроме нас с тобой. Зрители, слушатели, до свидания.